а потом повернула на центральную. Предугадать первую мысль Билла не составляло труда. Как же все изменилось. Но предсказуемая мысль сопровождалась сильным разочарованием, чего он никак не ожидал. Детство он помнил как пугающее, тревожное время. И не только из-за лета 58-го года, когда они семеро столкнулись лицом к лицу с кошмаром, но и из-за смерти Джорджа, из-за глубокой летаргии, в которую впали родители после этой смерти, из-за непрерывных насмешек над его заиканием, из-за того, что Бауэрс, Хаггинс и Крис постоянно выслеживали их после той перестрелки камнями в пустоши. Бауэрс, Хаггинс и Крис, ё-моё. Бауэрс, Хаггинс и Крис, ё-моё. И от ощущения, что Дерри холодный, Дерри бесчувственный, Дерри глубоко плевать, жив кто-то из них или умер, Дерри без разницы, взяли они верх или нет над Пеннивайзом-клоуном. Жители Дерри так долго жили с Пеннивайзом во всех его обличьях и, возможно, каким-то безумным образом начали понимать его. Он им нравился, они в нем нуждались. Любили его? Возможно. Да, возможно и такое. Но с чего это разочарование? Только потому, что изменения такие стандартные? Или потому, что для него Дерри лишился своего своеобразия? Кинотеатр «Бижу» исчез, его место заняла автостоянка. «Въезд строго по пропускам», — гласила надпись над воротами. «Автомобили нарушителей будут эвакуированы». Исчезли и располагавшиеся рядом корабль обуви и ресторан «Ланчу Байли». Их заменило отделение Северного национального банка. Цифровое табло на фасаде из шлакоблоков показывало время и температуру, последнюю по шкалам Фаренгейта и Цельсия. Аптечный магазин на Центральной, логово мистера Кина, где Билл в тот день добыл лекарства от астмы для Эдди, тоже исчез. Переулок Ричарда превратился в некий гибрид между улицей и небольшим торговым центром. Читая вывески, пока такси стояло на светофоре, Билл выяснил, что там располагались магазины звукозаписи, натуральных продуктов, игр и игрушек. Плакат в витрине последнего сообщал о том, что идет полная распродажа подземелий и драконов. Такси рывком продвинулось вперед, остановилось.
«Быстро не доберемся», — предупредил таксист. «Хотелось бы, чтобы все эти чертовы банки разнесли на время обеда. Пардон за мой французский, если вы религиозный человек».
«Все нормально», — ответил Билл. Небо давно затянули облака, а теперь несколько капель дождя упали на лобовое стекло. Радиоприемник что-то бормотал о душевнобольном, который откуда-то сбежал и очень опасен. Потом забормотал о Red Sox, которые никакой опасности не представляли. В середине дня пообещали ливни, потом прояснение. Когда Барри Манилоу застонал о Мэнди, которая пришла и дала, ничего не взяв, таксист выключил радио.
«Когда они появились?» — спросил Билл.
«Кто? Банки?»
«Ну да».
«В конце 60-х, начале 70-х, по большей части», — ответил таксист, крупный мужчина с толстой шеей. В клетчатой черно-красной охотничьей куртке. Флуоресцирующая, оранжевая, запачканная машинным маслом фуражка плотно сидела на голове. «Они захапали все эти деньги на обновление города. Обещали, что реализация этого плана пойдет на пользу всем. В итоге нас всех ободрали как липку. Зато появились банки. Знаете, они могли позволить себе появиться. Черт бы их побрал. Обновление города, говорят они, а-а, усраться и не жить, говорю я. Пардон за мой французский, если вы религиозный человек. Столько говорили о том, что центр города обретет новую жизнь. Да уж, классно они его оживили. Снесли большинство старых магазинов и построили банки и автостоянки. И знаете, место для парковки найти по-прежнему невозможно. Надо бы повесить весь городской совет за их концы. Но за исключением этой полок, конечно, ее повесить за сиськи. Да только у нее их, похоже, нет. Плоской, как доска. Пардон за мой французский, если вы религиозный человек».
«Религиозный», — улыбнулся Билл.
«Ну тогда выметайтесь из моего такси и идите в грёбаную церковь», — воскликнул таксист, и они оба расхохотались.
«Живете здесь давно?» — спросил Билл.
«Всю жизнь. Родился в городской больнице Дерри, и мои грёбаные останки похоронят на кладбище Гора Надежды».
«Хорошее дело».
«Да, конечно», — кивнул таксист. Отхаркнул, опустил стекло, выплюнул в дождь здоровенный желто-зеленый комок. Такое отношение к жизни. Противоречивое, но привлекательное, почти игривое. Билл называл мрачным весельем.
«Парню, который его поймает, неделю не придется покупать жевательную резинку. Пардон за французский, если вы религиозный человек».
«Но не так уж город изменился». Наводящая тоску череда банков и автостоянок оставалась позади по мере того, как они продвигались вверх по центральной улице. Вершина холма, Первый национальный банк, и они начали прибавлять в скорости.
«Аладдин на месте».
«Да», — согласился таксист, — «но только чудом. Эти уроды хотели снести и его».
«Ради еще одного банка?» — спросил Билл. И какая-то его часть удивилась, обнаружив, что другая его же часть пришла в ужас от этой мысли. Он не мог поверить, что человек в здравом уме захотел бы снести этот величественный храм радости с куполом и сверкающей люстрой, с левой и правой лестницами, спиралями, поднимающимися на балкон, с гигантским занавесом, который не просто расходился в стороны, когда начинался фильм, а волшебными складками и сборками поднимался наверх, подсвеченный различными оттенками красного и синего и желтого и зеленого, тогда как приводные механизмы за сценой трещали и скрипели.
«Только не Аладдин!» — выкрикнула шокированная часть. «Как они могли даже подумать о том, чтобы срыть Аладдин ради банка?»
«Ага, банка!» — кивнул таксист. «Верно, грёбаный насрать. Пардон за мой французский, если вы религиозный человек. Первый торговый округ Пенобскот положил глаз на этот участок. Они хотели убрать кинотеатр и возвести на этом месте банковский центр, предлагающий населению весь спектр услуг. Получили от городского совета все необходимые бумаги, так что Аладдин был обречен. Но потом местные жители, те, что давно здесь жили, образовали комитет. Они подавали петиции, они маршировали, орали. Наконец добились от городского совета проведения общественных слушаний, и Хенлон размазал этих уродов по стенке».
В голосе таксиста слышалось глубокое удовлетворение.
«Хенлон?»
— вздрогнув, спросил Билл.
«Майк Хенлон?»
«Он самый».
Таксист на мгновение повернул голову, чтобы взглянуть на Билла. Круглое раздраженное лицо, очки в роговой оправе, на дужках давно засохшие капли белой краски.
«Библиотекарь. Чернокожий. Вы его знаете?»
«Знал», — ответил Билл, вспомнив, как встретил Майка в июле 58-го. «И к этому приложили руку Бауэрс, Хаггинс и Крис. Разумеется. Бауэрс, Хаггинс и Крис, вай-вай, не давали им прохода. Играли свою роль, сами того не желая. Давили на них семерых, сжимая в единое целое. Сильно, сильнее, еще сильнее».
«Мы вместе играли в детстве, до того, как я уехал».
«Это ж надо», — покачал головой таксист. «Маленький гребаный мирок, пардон
за мой французский, если вы религиозный человек», — закончил за него Билл.
«Это ж надо», — повторил таксист, и какое-то время они ехали молча, а потом он снова заговорил. «Дерри, конечно, сильно изменился, но многое осталось как прежде. Отель Дерри Таунхаус, куда я за вами подъезжал. Водонапорная башня в мемориальном парке. Вы помните это место, мистер? В детстве мы думали, что там живут призраки».
«Я помню».
«Посмотрите, больница. Узнаете ее?»
Городская больница находилась по правую руку от них. За ней река Пенобскот спешила к месту встречи с Киндоскигом,